Глава 4. Остров нас не принял. Это было ясно с первой минуты нашего пребывания на нем. До места назначения мы добрались, когда туман рассеялся. Солнце так и не показалось. Вместо этого небо заполнило полупрозрачная жемчужно-серая мгла. Обычное дело для Краухерда. Когда однообразие пейзажа уже начало утомлять, прибрежные скалы расступились, открывая вход в глубоководную бухту. Древнее название, которое забылось давно и надежно. Последние 300 лет она именовалась просто тюремной. На дальнем берегу виднелись постройки более привычного для Энгерники вида. Грубая кладка из местного камня, зарешоченные окна, ржавые разводы на стенах. Здания как-то неловимо погружались в пейзаж, словно прикидываясь миражами. Только крыши из красной черепицы выступали цветными пятнами на фоне серых скал. Никаких внешних стен. Крепостью это место никогда не было. Да и кому придет в голову охранять остров короля? С самого начала комплекс возводился как тюрьма. Юдоль обреченных, название, ставшее нарицательным. Если память мне не изменяет, тут было самое первое специализированное заведение подобного рода. А прежде провинившихся пороли на площади, либо попросту отрубали им головы. Компромиссов не существовало. Естественно, учитывая особенности характера, черных здесь сидело больше, чем всех остальных, из-за чего и пошли всякие глупые поверья. Фундаментом юдоли служила плита из темно-серого материала, издали напоминавшего цементный монолит. 300 лет назад такие делать не умели. Миновав линию естественных волноломов, катер дал сигнал. Потом еще один. И еще. Шум машины изменился. Команда запустила задний ход. Судя по всему, подходить к причалу просто так капитан не решался. После некоторого совещания на воду спустили шлюпку. И на берег отправился мистер Смит с одним из охранников. Часа через два они вернулись, и после еще одного совещания катер двинулся таки вперед. Леди Крокодил, как ни в чем не бывало, принялась командовать разгрузкой. Из произошедшего можно было сделать два вывода. Во-первых, что-то пошло не так. Во-вторых, что именно пошло не так, простым смертным знать не полагается.
«Держи ухо востро», — шепнул мне дядя.
Работа на время отодвинула беспокойство в сторону. Студенты, ругаясь, таскали к зданию тележку, наполненную экспедиционным имуществом. Ругались они зря, так как вручную такую гору барахла можно было носить до конца лета. Мы с дядей Гордоном, вооружившись шестами, сосредоточенно закатывали в горку бочки с топливом для генератора. Задача не шибко сложная, но со стороны выглядит очень ответственной. Тот парень, что из белых, возился в пристройке с динамомашиной. Нашли кому поручить. После того, как мы с дядей доставили третью бочку, я даже заинтересовался, чем этот белый там так долго занимается. Ну а после четвертой я решил выяснить этот вопрос. В пристройке сильно пахло маслом. С заполнением бака горючим белый справился. На полу валялись перегоревшие предохранители. Остановка генератора была аварийной. Но внешне ни дизель, ни обмотка не пострадали. Студент занимался тем, что просаживал зря пусковой аккумулятор, дергая ручку запуска. Бедняга был в трансе, машина не работала. Надо было спасать парня и спасаться самому. Причем в буквальном смысле слова. Есть у белых одна неприятная черта. Если их что-нибудь всерьез расстроит, они могут плакать об этом неделями. Мне не раз доводилось быть свидетелем похорон битой чашки, не говоря уже о мышках и птичках. Самое незабываемое зрелище — человек, бережно выносящий на улице пойманного таракана. Оцените! Насекомое надо сначала поймать, а потом еще и вынести из дома, при этом явно нечаянно не раздавив. Короче, провести 4 недели в обществе душевно контуженного белого мне совсем не улыбалось. К тому же на острове. Ха! Раздайся, ботва, алхимик идет. Парень обиженно надулся и стал чем-то похож на Лючика. Не кисни, я снисходительно потрепал его по плечу. Сейчас все налажу. Проблема была проста как пень. И относилась не к алхимии, а к науке о хреновых контактах. Горе-монтажник постеснялся загнать предохранители в гнезда до щелчка, поэтому-то генератор и не включался. Когда машина басовито забухтела, студент был искренне счастлив. «Если еще что случится, — дружелюбно предложил я, — зови меня, чем смогу, помогу». Он кивнул и улыбнулся.
«Тангар, чем вы там заняты?» — рявкнул откуда-то мистер Смит.
«Мусор выношу!» — крикнул я первое, что пришло в голову, подмигнул студенту и был таков. Как выяснилось, Смит орал не зря.
Погода резко изменилась, хотя до вечера было еще далеко. С моря на берег наползала полоса плотного тумана. Выглядело это явление до нельзя подозрительно. Наши начальники засуетились. Нам было приказано хватать и тащить в дом то, что могло пострадать от сырости, а прочее бросать на месте. На катере снова запустили задний ход, чтобы встать на якорь где-нибудь посередине бухты, от греха подальше. К тому моменту, как дрожащий белый занавес тумана достиг берега, двери единственного жилого корпуса тюрьмы были плотно закрыты, а члены экспедиции, как могли, обустраивали быт. Нам с дядей выделили угловую комнату с видом на тюремный двор, условно говоря, потому что видно ничего не было. При свете дня помещение выглядело уютным, только немного пыльным. Дядя проверил отвращающее заклинание на переплетах окон, подцокал языком и трогать ничего не стал. Снаружи плескался густой туман, словно молока в воду налили. Солнце подсвечивало его изнутри, и создавалось впечатление, что воздух чуть заметно светится. Инфернальное зрелище! В Краухарде таким любоваться не принято. Дядь, тебе не кажется, что здесь как-то странно?
Потустороннее, с видом знатока кивнул тот. Оно так близко подступает к границам реальности, что начинает давить на нервы. Вообще-то хреново выглядит вся эта экспедиция.
Ну они же, наверное, знали, куда едут.
Уверен, хмыкнул дядя. Ситуация может меняться очень быстро. Они ожидали, что их встретят. Заметил? Кто это должен был сделать? И где он теперь?
Я невольно поежился. Мне еще не приходилось сталкиваться с чем-то таким, что способно отобрать жизнь у человека. Единственными гостями с того света в нашей долине были чарики. Сполохи света, блуждающие в тумане. Довольно безобидное явление, если руками не хватать. В дверь вежливо постучали.
«Войдите», — предложил дядя.
В комнату рабея заглянул давишний студент. Белый. Куда-то его все время не туда посылают. И сообщил.
«Миссис Клеменс просит всех собраться внизу».
«Идем, идем». Я попытался вспомнить, куда закинул башмаки.
«Чего это ей приспичило?» — заворчал дядя.
Излег из мешка пару войлочных шлепанцев. Я такие взять не догадался. «Хочет попрощаться?» — истерически хихикнул я. «Наверное, когда-то в этом здании проживало руководство тюрьмы. Узких коридоров с множеством дверей здесь не было. Комнаты были просторными, а сразу за входной дверью располагался вместительный холл. Там-то, среди кучи неразобранных вещей, миссис Клеменс собирала народ. Ввиду отсутствия стульев на вещи все и садились. Атмосфера на встрече царила непонятная. С одной стороны, непосредственной опасности вроде бы не было. С другой, что-то странное, несомненно, происходило. Дело осложнялось тем, что столичные жители склонны считать угрозу потустороннего сильно преувеличенной. Такое отношение можно себе позволить, когда живешь чуть ли не на солончаке. Причем мысль о том, что не зря на острове Короля отсутствуют даже крысы, их головы не посещала. Интуиция упорно твердила мне, что Краухард такого отношения к себе не простит. Двое студентов о чем-то беседовали в полголоса. Белый, теперь я вспомнил его имя, Алих, сел поближе к нам. Все верно, маги должны держаться друг друга. И казался подавленным. Дядя был единственным, кто появился на собрании в домашней обуви. Мистер Смит выглядел так, словно только что вылез из какого-то тоннеля. И пахло от него затхлой сыростью. Лишь миссис Клеменс была бодра и невозмутима. Я полагал, присутствующим прочтут лекцию о правилах безопасности поведения на острове. Вместо этого леди Крокодил толкнула спич о необходимости работать и еще раз работать. Сроки экспедиции крайне ограничены. Успешное выполнение задачи требует от каждого вдумчивого и ответственного подхода к своей работе. Тупая исполнительность поощряться не будет. В случае удачного завершения проекта вознаграждение может быть увеличено. «А что мы ищем-то?» — не удержался я. Она смерила меня раздраженным взглядом. «Если вы позволите, мистер Тангер, к этому я перейду минутой позже». Студенты с готовностью захихикали. Я пожал плечами. 3 года в Редстоне отучили меня заводиться с полоборота. Этот остров неприкосновенности хранит загадки древнейшей цивилизации мира. Патетически возвестила мисс Клеменс и пустилась в пространное описание чьих-то работ, давая ссылки на авторов и сообщая результаты раскопок. Студенты сосредоточенно записывали. Я отключился от разговора. История никогда не входила в сферу моих интересов. Смысл коллекционирования тысячи никому не нужных предметов от меня ускользал. Мысль о том, что из этих осколков можно извлечь картину жизни ушедших поколений, казалось смешной. Не согласны? Попробуйте собрать из разрозненных деталей обычный будильник. А эстетическую ценность в черепках и обломках я не видел в упор. Дорогостоящая придурь, основанная на неутолимом человеческом любопытстве. И оценить уровень развития техномагии той эпохи. Закончила миссис Клеменс очередной пассаж. Это вывело меня из прострации. Алхимия? Миссис Клеменс подарила мне презрительный взгляд. Техномагия. Повторила она едва ли не по слогам. Отличается от алхимии наличием возможности манипулировать очень тонкими структурами материи. Причем допускает выполнение этих операций тысячи, сотни тысяч раз без малейшего отклонения от оригинала. Я вытянул из кучи вещей коробку с предохранителями, уцелевшими после обращения с Алихом. «Типа такого?» — уточнил я. «И пусть тот, кто считает, что они отклоняются от оригинала, бросит в меня камень». Она чуть ли не скукожилась. «Нет! На гораздо более тонком уровне. На уровне, соизмеримо с воздействием магии».
«Утерянные алхимические приемы!»
С сознанием дело заключил дядя Гордон. Я пожал плечами и не стал продолжать спор. Есть люди, которые испытывают иррациональное отвращение к алхимии. Как правило, они принадлежат к белым. Но и среди обычных людей тоже встречаются. А демонстративная нелюбовь к искусственному в них прекрасно уживается с любовью к продуктам белой магии. Всем этим доработанным лошадям, кроликам и коровам. Хотя, на мой взгляд, разницы никакой. Миссис Клеменс относилась именно к этой категории ботвы. Опыт Редстона подсказывал, что препирательство с такими личностями – дело бессмысленное и непродуктивное. После пространной лекции о величии и уникальности техномагии мы наконец узнали, что нам предстоит искать. Собравшимися были предъявлены рисунки, схемы и реконструкции древних объектов. Это были маленькие угловатые жучки разного размера и с разным количеством лапок, у которых непонятно где был зад, а где перед. Последнее обстоятельство меня здорово развеселило. Но я сумел сдержать это веселье до возвращения в нашу комнату.
«Зря хохочешь», — заметил дядя, наблюдая мои конвульсии. «Если они найдут таких хотя бы десяток, то окупят экспедицию с лихвой. Эти штуки раньше называли песчаными гнидами. Тот факт, что они искусственные, выяснился не так давно. С тех пор гниды резко потребовались всем — военным, ученым, частным разработчикам. Что это, никто не знает, но все хотят получить. Я слышал, что неповрежденное гнездо продали за 1,5 миллиона крон.
1,5 миллиона? Веселье мигом покинуло меня.
Не смей!
Серьезно предупредил дядя.
Думаешь, почему частники не перекрывали остров вдоль и поперек, наплевав на запреты? Вспомни замок, там кругом темнота. Там не было света сотни, если не тысячи лет. «Улавливаешь!»
«И я улавливал!» «Да что там! От этой мысли мне стало просто дурно!» «Из памяти услужливо выплыла теория, существующая на сей счет!» «Чем дольше существует потусторонний феномен, тем сильнее, сложнее и непредсказуемее он становится!» «Не мудрено, что здесь такой магический фон!» «За тысячи лет даже примитивный чарик мог превратиться в огненный фантом!» «Что уж говорить о более сложных нежитях!» «Нифига себе сказочный остров!» «Это же в какое мы влезли!» Начал я.
«А, дошло наконец!» Обрадовался дядя. «Не дрейф, просто надо смотреть по сторонам. На эту компанию надежды мало. Те два олуха — просто вылитые кумовья короля. Да и про тетку эту иначе не скажешь».
В мифологии Краухарда понятие «кум короля» означало «отмеченный печатью скорой смерти», «обреченный». В данном случае прозвище соответствовало реальности, даже слишком. Немыслимо. Почему Нзамиб спустил сюда людей? Свору гражданских в сопровождении одного официального черного мага? Мне с детства внушали, что при столкновении с потусторонней силой главное оружие — незаметность. Но вторжение на остров большой экспедиции могло остаться незамеченным только по чистой случайности. Вывод может быть только один. Нас решили уничтожить. Я молод, мне еще рано к королю. «Дядь, а может нам отсюда?»
«Учись, малыш!» — сурово возвестил тот. «Твоя сила может потребоваться тебе очень скоро!»
«Обрадовал, называется!» Мы сговорились встать пораньше, до завтрака, и начать тренировки, из-за необходимости которых я оказался в таком дерьме. «Не рано?» — уточнил я.
«Потом будет поздно!»
Тут я вспомнил, как меня раздражала в детстве манера дядя Гордона утешать. Сначала скажет, что ничего страшного в порванных штанах нет, а потом добавит, ну, выпарю тебя для порядка, и дело с концом. Интересно, он понимает, что его племянник немного вырос. Завтрак назначили на 8, а мы отправились на берег всем, взяли полотенца и сделали вид, что идем купаться. Почему бы и нет? Летом вода в бухтах хорошо прогревается, а об ее чистоте на острове Короля беспокоиться не приходилось. От вчерашнего тумана не осталось следа. День обещал быть солнечным и теплым. В волнах, недоступные черным проклятиям, мелькали стайки мальков.
«Полезай!» —
велел дядя, указав на одиноко торчащий из моря камень. «А может, лучше на берегу?»
«Ну, если ты согласен призвать себе всю окрестную нежить!»
Я вздохнул, разделся и полез в воду. Кстати, вода была теплая. Сгромоздиться на скользкий валун было нелегко. Уже балансируя на верхушке, я поинтересовался. «А дальше что?» И тут же схлопотал по заднице мелким камешком. «Эй, ты чего?»
«Призывай силу!» —
приказал дядя.
«Как?» «Как в первый раз призвал!»
Следующий камешек чиркнул по ягодице.
«Призывай силу!»
«Дай хотя бы минуту!» Я попытался вспомнить обстоятельства, сопутствующие обретению. Следует ли мне разозлиться или испугаться?
«Опять камень!» «Заканчивай с этим! Ты что, сдурел?» «Делай, что сказано!»
«Я делаю!»
«Ты делаешь не то! Эмоции облегчают призыв, но не являются его частью! Тебе нужна не злость, не гнев, а сила! Покажи мне ее!»
«Минутку!» Я лихорадочно пытался придумать, что делать. «Набить дяде морду? Он был старше и все еще сильнее!»
«Уже лучше, продолжай!»
«А что я сделал?» «Опять камень!»
«Не расслабляйся!»
Я снова сжался так, что в глазах потемнело, и принялся тужиться изо всех сил, пока, казалось, мозги не полезли наружу.
«Продолжай, уверенней!»
Сохраняя ощущение давления, я рискнул открыть глаза. Передо мной раскачивалась черная зыбь, то самое пламя, что слепило меня во время обретения. И тут дыхание кончилось. В глазах помутилось на самом деле, и я полетел с камня. Дядя вытащил меня из воды.
«Для первого раза достаточно», — заключил он. «Отдыхай и запомни, пытаться подавить черный источник означает перестать чувствовать разницу между присутствием и отсутствием силы, а следовательно потерять над ней контроль. Попытка забыть о своей сути для черного мага всегда заканчивается безумием. Обретение силы — дорога в один конец. Выбора у тебя нет. Ты должен призвать силу снова и снова, пока она не перестанет ассоциироваться с какой-то определенной эмоцией и не раскроет себя вполне. Ты должен научиться воспринимать ее как руку или ногу. Это достигается только непрерывной практикой, многократным повторением. Понял?»
«Усек, мастер». Лежа на гальке, я пытался отдышаться. Перед глазами плавали разноцветные круги.
«Ты тратишь на призыв слишком много сил, но это с непривычки. Это пройдет».
«Очень надеюсь». Тошнота отступила. Вместо нее появилась слабость и дрожь в мышцах. «А ведь только 7 утра. Нам еще целый день работать».
«Вставай!»
Дядя пнул меня в бок.
«Ломай любые стереотипы. Физически ты вовсе не устал. Это умственная иллюзия».
«Нифига себе иллюзия». Мы отправились завтракать. Я шел мокрый и злой. Дядя тоже мокрый. Но преисполненный чувство выполненного долга. Наставник хренов. Если бы у меня был выбор, разве я бы позволил ему так со мной поступать? За завтраком жизнь стала интересней. К нам подсел Алих. Черная сила еще бродила во мне, и я едва удержался, чтобы его не обхамить. Для белых это чревато. «Ну, в чем дело?» Алих помялся. «Можно я буду жить в вашей комнате?» Это заявление меня так удивило, что я даже злиться забыл. «С чего это вдруг?» «Я... да ничего, забудь». Он предпринял попытку уйти. И ничего не объяснить не выйдет. Я срочно сбавил тон, подпустил в голос доверительной интонации и иронию. Белые почти все эмпаты, а значит, непроизвольно воспринимают настроение собеседника, зеркалят, короче. И чем моложе маг, тем хуже он этот процесс контролирует. «Не торопись, мы ведь не против». Я бросил взгляд на дядю. Тот пожал плечами. Просто это немного неожиданно. Алих, не чуя, в лапы какого махрового манипулятора попал, немного расслабился, но откровенничать не спешил. Выглядел он немного помятым. А здоровье белых сильно зависит от общего эмоционального фона. «Пугают?» — догадался я. Он тихо кивнул. «Ну что я говорил? Эти обычные люди бывают похлеще любого черного мага. Нашли время и место трепать нервы приятелю. Если все оставить как есть, он психанет, сорвется и оплатит собственной кровью жизненный опыт этих уродов. У меня от возмущения раздулись ноздри и захотелось кого-нибудь избить. Дядь!» Тот снова пожал плечами.
«Пусть живет. Только вот что. Проведи с ним ликбез, чтобы не было сюрпризов».
За оставшееся после завтрака время мы перетащили вещи Алиха, сопровождаемые задумчивыми взглядами мистера Смита. Я получал нового знакомого. «Пугаться не надо. Ты и сам чувствуешь, что дело нечисто. Но есть простые правила. Если их соблюдать, то риск минимален. Верь мне, я ведь вырос в Краухарде».
«Думаешь, здесь есть нежить?»
— с болезненным интересом спросил Белый, укладывая в мешок всякую мелочевку, которую успел разложить накануне.
«Гарантирую, это же остров короля. Главное помни, нельзя ходить туда, где темно, даже с фонарем. Особенно туда, куда солнечный свет никогда не попадает. Ну, в пещеры, подвалы всякие. Нельзя проявлять любопытство, особенно если ты один. Замечаешь любые странные звуки, шорохи, движения. Сматывайся оттуда и сразу иди к Смиту. И не тушуйся, он черный, он поймет. Если дело обернется круче, помни, в море спасение. Через соленую воду к тебе никакая тварь не подберется. Еще правило. Увидел человека, окликни. Если не отвечает, беги. В Краухарде немые не живут. Их тут еще в детстве как нечисть убивают. Ну и, конечно же, не открывай заклятые двери. Не нарушай защитные знаки. Если что испортил, сразу зови Смита. Ему за это платят. Пусть он и разбирается. Запомню.
Угу. Алих положил свой мешок в угол нашей комнаты и с интересом огляделся. Главное следовать этим правилам всегда, вне зависимости от обстоятельств. Представь себе, что это закон природы, и ты не можешь нарушить его физически. Кто бы ни попросил.
И сразу звать Смита, улыбнулся парень.
Молодец, усвоил. В тот день мы много работали. Работа, с моей точки зрения, была дебильной. Мы вручную перебирали камни на помойке, расчищая место под тюрьму и возводя стены. Древние строители произвели целую гору строительного мусора, который, недолго думая, свалили тут же, на пляже. Прежде чем совершать рейды вглубь острова, миссис Клеменс желала узнать, не было ли что-то интересное для нее откопано раньше и выброшено за ненадобностью. Для оценки помоечного сокровища на свалке было выбрано несколько участков, которые нам предстояло перебрать по камешку до уровня основной породы, тщательно протоколируя находки. Два студента копали вместе, Алиха поставили в пару со мной, а дядя и охранники продолжали разгрузку катера. Угадайте, кто из нас работал больше? Белый был снова бодр и полон энтузиазма. Переживания, к счастью, не особо сказались на его самочувствии. Он просвещал меня относительно тонкости археологических изысканий, не интересуясь, надо оно мне или нет. Камни в этих частях отвала различаются по цвету и размерам. Их явно несли из разных мест. Если мы что-то найдем, то сможем понять, где следует сосредоточить внимание. Времени у нас в обрез. Я серьезно кивал и старательно по одному перекладывал в корзину булыжники. Пока что передо мной были камни. Камни? Ничего, кроме камней. Вот! Алих показал мне осколок с рваными рубцами на кромке.
Материал явно пытались обрабатывать зубилом. Думаю, наш участок — отходы деятельности каменотесов. Вряд ли здесь что-то есть.
Кто бы сомневался. Уверен, миссис Клеменс ни за что не доверила бы мне ответственное задание. Ведь я скептически отнесся к техномагии. Горка перемещенного грунта росла. Алекс успел рассказать о том, где учится, чем интересуется, почему отправился в эту экспедицию и как здорово быть археологом. Меня спасла привычка пропускать мимо ушей пустую болтовню, отработанная на младшеньких. Белый бухтел и шуршал, как шумят дождь и ветер, изредка роняя осмысленные фразы. С его слов выходило, что миссис Клеменс, восходящая звезда археологии, сумевшая заинтересовать своими исследованиями состоятельных людей и военных. Впрочем, это я успел понять и так. Предметом ее научного интереса была самая древняя из известных цивилизаций, предположительно дислоцировавшаяся в Кейптауэре, Та самая железная крепость, но по понятным причинам малоизученная. Среди понятных причин была древность изучаемой культуры, а также ее несомненная связь с проявлениями потустороннего. Большинство раскопок археологи смогли посетить один, максимум два раза, серьезно рискуя жизнью. Как мог Белый выбрать такой род деятельности, было совершенно непонятно. На глубине 2 футов грунт внезапно изменил свойства. Вместо грубых каменных осколков пошел плотно слежавшийся песок с вкраплениями разноцветных чешуек и крупного мусора. Среди минерального крошева белел скелет рыбы. Господи боже, вобла, съеденная 300 лет назад. Я нашел сокровище однозначно. Алекс восторженно прыгал вокруг ямы.
Это оно, оно, то, что вынесли из древних руин перед началом строительства. Теперь мы узнаем, как все это выглядело раньше.
Оптимист. Подошла миссис Клеменс, похвалила Алиха. А как же я? И стала объяснять ему, как следует описывать происходящее. Конфигурацию раскопок изменили. Теперь исходящие завистью студенты должны были копать неподалеку от нас. В такой возне незаметно время пролетело. Остров короля затаился. Ничего странного не происходило. Туман не возвращался. И дни были, как на подбор, солнечные и теплые. Мы с дядей каждое утро ходили купаться. И я был вынужден признать, что мои навыки заметно улучшились. Еда была хороша. Мистер Мермер оказался отличным поваром. Работа не тяжелая. Присутствовали также и развлечения. Дядя Гордон начал лаяться с мистером Смитом. То, что это произойдет, я понял сразу, как только увидел их рядом. Но не рассчитывал, что они возьмутся за дело с таким рвением. Началось все на 3-й день, когда я, очередной раз изданувшись камня, приходил в себя на берегу. Загорал, короче.
«Вот наглая рожа!» —
неожиданно пробормотал дядя. Я пристал на локте и оглядел каменистый пляж. Сквозь волны к нам подбирался Пьер Акерлан. «Смит ищет вас!» — злорадно сообщил студент.
«До завтрака 15 минут!»
«Вот вы ему и скажите!»
Торопиться мы не стали. Надо было смыть с себя соль. Для этого мы приносили с собой ведро пресной воды. Вытереться и одеться. То есть к завтраку мы успевали тик-тик. Смит встретил нас на тропинке, ведущей с пляжа к тюремным корпусам. Его глаза метали молнии.
«Из лагеря больше не выходить». «А вот это вряд ли», — спокойно усмехнулся дядя. «Или вы считаете, что тюрьму еще не закрыли?»
«Эти места», — начал мистер Смит.
«Моя родина», — закончил за него дядя. «Я живу здесь 2 раза дольше, чем ты существуешь. Меня не надо учить осторожности. Лучше прочти лекцию своим студентам. Они лазят по руинам с простым фонарем».
«Масляный фонарь — это ерунда. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в наших местах, нужно иметь специальную, зачарованную на голубой свет лампу». Мистер Смит поиграл с желваками и ушел чистить мозги столичным олухом. Весело иметь 3 черных магов в одной кошелке. В тот день я почти не следил за развитием конфликта. Мои мысли были заняты другим. Прямо скажем, проблема была неординарной. Накануне вечером Алекс сообщил, что завтра катер совершит рейс на материк, и поинтересовался, не хочу ли я отправить весточку родственникам. «Зачем? Я еще ни разу не писал писем. Даже о возвращении домой сообщил телеграммы».
«Что значит зачем?» — в свою очередь удивился Алекс. «Они, наверное, волнуются».
«Мама точно волновалась. Вчера я просто пожал плечами в ответ на слова Алекса. А сегодня мысль о письме посещала меня с навязчивым постоянством. Если хочешь поддерживать с кем-то хорошие отношения, повторяй за белым магом. Есть такая хорошая поговорка у черных. Допустим, мама знала меня как облупленного, и если любила до сих пор, то это уже ничто не могло изменить». Я маялся этим вопросом полдня, с раздражением наблюдая, как Смит цепляется к дяде по пустякам, а старый перечник громко критикует меры безопасности. Два дурня начинали привлекать себе внимание, но ни один не желал уступить. Это означало бы признать чужое превосходство. Шерсть стояла дыбом, глаза метали искры. Хорошо, хоть до швыряния проклятиями дело не дошло. Вот почему в сказках черные маги всегда живут в башнях по одному и никогда не поступают на службу. Интересно, а как же военным удается отдрессировать свой контингент? Судя по Смиту, никак. Алих попытался привлечь мое внимание к конфликту, но я отмахнулся от него и посоветовал плюнуть на это дело. Сами разберутся. У меня была более серьезная проблема — решить, что делать с письмом. писать или не писать. В конце концов, стоило хотя бы попробовать. Во время обеденного перерыва я разжился у Алиха чернилицей и листом бумаги. Устроился на ступенях жилого корпуса. И попытался сделать самую противоестественную вещь в своей жизни. Вступить в переписку. Сходу выяснилось, что я даже приблизительно не представляю, как должно выглядеть письмо. Ну, то есть насчет конверта с адресом все было понятно. А внутри? Смутно припомнилось содержание официального приглашения, пришедшего мне из Рестона. «Здравствуйте все!» Написал я в верхней части листа и снова задумался. В принципе, исходным пунктом моего поступка было то, что мама волнуется. Что надо написать, чтобы она перестала беспокоиться? «Здесь хорошо». «Где здесь?» Я густо зачеркнул последние слова и написал по-другому. «Прибыли на остров без приключений. При первой же оказии отправляю письмо. Условия хорошие, кормят отлично. Каждое утро купаюсь в море, пока не простыл». Я с удовлетворением оглядел результат своих усилий. Коротко, информативно, грамотно, разборчиво. На этом можно было закругляться, но я вошел во вкус. Что бы еще такое написать? «Ты, наверное, удивляешься, почему я сюда уехал». Вдруг она обиделась. Всего 3 дня дома пробыл и укатил на остров. Стоило добавить немного откровенности. Новое увлечение Джо застало меня врасплох. «Это еще мягко сказано». «Пойми меня правильно, я не хочу мешать его самовыражению. Просто мне нужно время, чтобы подготовиться к этому морально. И физически, кстати, тоже, если черный источник можно считать физическим явлением. Я уверен, что к концу экспедиции достаточно овладею собой, а заодно и своей новой силой. По крайней мере, дядя уверяет, что именно так и произойдет. Наверное, мне следовало предупредить заранее, что я приеду. Но некоторые вещи, к сожалению, начинаешь понимать задним числом. Хорошо, еще мне не пришло в голову просить у них денег телеграммой. С мамой сталось бы продать все и оставить младшеньких без сладкого. Как при этом выглядел бы их старший брат? Решив, что долг исполнен, я подписал письмо и пошел разыскивать миссис Клеменс. Смит был не в том состоянии, чтобы играть роль почтальона. Дальше все было просто. В коробке для писем уже лежала целая пачка, подписанная аккуратным почерком Алиха. Наверное, Белый отписал всем знакомым, адреса которых сумел припомнить. Я присовокупил свое скромное послание к его титаническому труду и с чистым сердцем отправился ковыряться в помойке. Между тем война магов разгоралась. Вечером дядя пытался завербовать меня в свою армию, но был послан лесом. Утром Смит потащился с нами на пляж, и вместо того, чтобы проводить занятия, мы были вынуждены добросовестно купаться. Днем дядя подловил студентов на попытке забраться в подвал водонапорной башни и долго распинался о том, что Смит за ними не следит. Вечером эксперт по безопасности пришел проверить целостность защитных заклинаний на нашем окне в 12:00 со своим светильником. Первыми не выдержали зрители. «Почему они это делают?» — жалобно вопрошал Алих. Покидать нашу комнату Белый не торопился. Я мученически вздохнул. «Они черные». «Но ты-то себя так не ведешь». «Я не просто черный. Я умный. И если уж начну качать права, то ни за что не стану срамиться перед зрителями». «Какой смысл в том, чтобы устраивать бесплатный цирк, подтверждая скандальную репутацию черных магов? Я уже не говорю о том, насколько от этого страдает дело. Да фиг с ним с делом, но они сами лишили себя возможности маневра». Уткнувшись друг друга лбами, словно пара мериносов, теперь у них не оставалось иного способа выяснения отношений, кроме банального мордобоя. Вопрос был только в том, как скоро они преодолеют старательно внушаемый каждому черному магу принцип, что насилие — это зло. Я оставил на Смита, он все-таки военный, их учат по-другому, да и в силе даст приличную фору дядюшке Гордону. Что в физической, что в магической. Но пока еще оба помнили, что драться нехорошо, а оттого злились и портили нервы себе и окружающим. Возвращение катера на время развело скандалистов, но сути дела не меняло. Должна была пролиться чья-то кровь. Этого события я ждал с интересом. Никогда не видел, как дерутся большие дяди. Тем более инициированные маги. Рискнут ли они использовать колдовство? И как на это отреагирует остров? Надо шлюпку с берега столкнуть на всякий случай. И вот наступил день, обещавший стать тем самым. Заметив признаки, я тихо отвел Алиха в сторону
и попросил его не общаться с дядей, даже не здороваться. В принципе, можно было не предупреждать. Дядя угреб куда-то с позаранку, а за завтраком у обоих магов были такие лица, что даже самый вредный из студентов, Пьер, не решался зубоскалить. Днем дядя Гордон ожесточенно копал, что-то неразборчиво бормоча себе под нос. Наверное, подсчитывал нанесенные обиды. А Смит торчал на берегу, отрешенно глядя на море. Вероятно, делал то же самое, но молча. Для финального столкновения их нужно было свести поближе. Алик хотел, чтобы я им помог, ведь так? Улучив момент, когда миссис Клеменс позвала Смита осматривать какие-то находки, я будто незначай опустил свою корзину рядом с ними и как бы между делом спросил: «А если мы найдем кости, то сможем узнать, что убило человека?» «Нет», — буркнул через плечо Смит. Дядя оглушительно фыркнул.
«Это они теперь ничего не могут, а в мое время такое делалось запросто».
«Как?» — живо заинтересовался я, поскольку тоже не знал ответа на этот вопрос.
«Поднимали мертвеца и спрашивали, кто его убил и за что. В Краухарде безымянных могил не бывает».
«Захлопни пасть!» — тут же скинулся Смит. «Ты еще некромантии ребенка поучи, старый висельник!» «И уже мне! Даже думать забудь! Это подсудное дело!» Старый колдун распылился в нахальной ухмылке.
«Ах, простите, запамятовал! Столичные олухи себе правил понавыдумывали от большого ума! Они теперь как кастраты! Все понимают, но сделать ничего не могут!»
Мистер Смит попытался взять себя в руки.
«Еще одно слово, и дальнейшую речь ты будешь произносить перед своим куратором в надзоре!»
Дядю эта угроза не смутила.
«То-то вы их близко знаете! Чья одна контора? Правильно мне говорили! Нельзя черным в надзоре служить! Походу мозги сворачивает, весь пар через задницу выходит!»
Миссис Клеменс, с некоторым недоумением наблюдая за перепалкой, такого отношения к начальству понять не смогла. «Что за тон?» — возмутилась она. Я страдальчески вздохнул. «Только ее здесь не хватало. Спрашивается, ну куда лезет человек? Да пусть их лаются, миссис Клеменс. Это такой черномагический спорт. Как говорится, натура дура. А черная натура дура вдвойне». Леди Крокодил, кажется, поняла, о чем я говорю. Она пренебрежительно фыркнула и удалилась, многозначительно поигрывая бедрами. Мистер Смит смутился, закашлялся, бросил на меня мрачный взгляд и поспешил следом за ней. Стоило ему скрыться из виду, как дядя тоже начал хекать.
«Ты это, знаешь, того! Нельзя так с магами-то!»
«А что я сделал?» — искренне удивился я.
«Того! Сам знаешь!»
«Да пропади они пропадом! Оба взрослые люди! Оба инициированы! Что такого я могу им сказать о черной магии, чего они без меня не знают?» После этого случая конфликт резко сошел на нет. Словно ведро воды на каток вылили. Не знаю, сыграли ли тут свою роль мои слова, или миссис Клеменс сумела произвести с подчиненным душеспасительную беседу, но разум неожиданно возобладал над магией. Они стали обращаться друг к другу предельно официально. Мистер Ферро, мистер Смит, выстраивая фразы в зубодробительно-литературном стиле. Я украдкой вздыхал. Прочие члены экспедиции, памятуя о том, с кем имеют дело, хихикать не решались. Да, вот так оно и бывает, когда количество черных магов на квадратный метр зашкаливает. Неужели я вырасту и стану таким же? Как это печально!